В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Незаконное уголовное преследование и похищение граждан СНГ в России. Защита прав мигрантов и беженцев. Такова тема сегодняшней передачи. Говорим об этом сегодня в связи с историей Маратбека Ишанкулова. Несколько лет назад он приехал в Россию, в Москву, и, по его словам, совершенно законно устроился здесь на работу. Работал на стройке, отсылая деньги родителям, брату и сестре. А в ноябре 2011 года решил вернуться домой, но в аэропорту его не пропустили. Фотография на паспорте показалась сотруднику пограничной службы непохожей. Разобрались, проверили, установили, что он – это он, и обвинили в попытке пересечь границу по чужому паспорту, а потом и во въезде в Россию по этому чужому паспорту в 2010 году. Сотрудник посольства Киргизии, приехавший с бумагой, подтверждающей личность задержанного, дознавателей не убедил. Не убедили их и родственники Ишанкулова, утверждавшие, что это их сын и брат. Сейчас в этой истории разбирается Домодедовский городской суд. О ней, о том, как вели и ведут себя в подобной ситуации представители российских правоохранительных органов, о том, как они, по утверждению правозащитников, вместо излишней бдительности, напротив, нарушение всех мыслимых законов, переправляют в страны СНГ людей, приехавших в Россию искать убежище. И пойдет речь в сегодняшней передаче. Со мной в студии «Радио Свобода» Маратбек Ишанкулов, его адвокат Филипп Шишов и руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Елена Рябинина. Первый вопрос я, конечно, адресую Маратбеку. Он просит его называть Маратом. Расскажите, пожалуйста, что же с вами произошло в аэропорту Домодедово и как, собственно, вам сообщили о том, что вы – это не вы?
Вот 19 ноября, 10 часов ночи, я приехал в аэропорт. Хотел в Киргизию уехать. Вот.
Вы пришли в аэропорт,
да.
Все в порядке.
Да.
Вы прошли первую стерильную зону.
Да.
Подошли в пограничные службы, будки.
Да.
И что там произошло?
Там пограничник говорит, чей паспорт говорит.
А долго он рассматривал его, прежде чем задать вам этот вопрос?
Ну да, 10 минут.
Так.
Примерно так.
Что вы ему ответили?
Это мой паспорт.
А он?
Он позвал своих начальников, вот они приехали, ну, в какую-то комнату отвезли.
А как вы думаете, почему они решили, что вот ваш паспорт на самом деле вам не принадлежит?
Ну, раньше было чуть потолще.
Потолще на сколько? Прям до неузнаваемости?
Нет. Ну, где-то 15 килограммов.
А, то есть вы пока здесь работали в России, в Москве, успели похудеть на 15 килограммов в сравнении с тем, каким были, когда фотографировались на паспорт. У нас есть возможность показать фотографии до и после. Я прошу наших продюсеров нам с этим помочь, вывести на экран изображение. Вот фотография Маратбека в паспорте, и вот, собственно, таким он предстал перед сотрудниками пограничной службы аэропорта, в аэропорту Домодедово. И есть еще возможность увидеть компьютерное наложение этих двух фотографий. Вот такое изображение. То есть человеку, в принципе, который даже не слишком силен в каких-то специальных фотоэкспертизах, довольно легко понять, что это один и тот же человек, просто действительно заметно похудевший. И вот это обстоятельство вызвало сомнения у сотрудников пограничной службы. Угу. Как долго вы там находились, что вам говорили и что предлагали сделать?
Там одна женщина была, их начальник. Она спрашивала, до утра спрашивала, чей паспорт говорит.
То есть просто повторяла это?
Да.
Сколько раз она вам это повторила?
Ну, не знаю, может, тысячи раз.
Так, ну вы как партизан на допросе продолжали отвечать, что это... А вам не было странно, что вообще возникли сомнения какие-то? То есть вы считали, что это нормальная ситуация?
Нет.
Ну вот что вы думали в тот момент, когда вас отвели в эту специальную комнату и начали расспрашивать?
Я думал, ну, отпустить. Это же мой паспорт. Угу.
Ну, прошли сутки, вас не отпустили. Да. Пошли вторые, вас не отпустили. И что вам в итоге сказали? Вот приехал сотрудник на третьи сутки, да, уже приехал сотрудник посольства Киргизии сказать, угу, что вы это вы.
Да. Следователь приехал.
И что вам сказал следователь?
Следователь? Ну, сказал, я я буду следовать твое дело.
Так. А вы понимали уже, какое дело исследовать, что?
Да.
Вот какое? Вам вообще как вся эта история представляется? Вы сейчас обвиняетесь в незаконном пересечении российской границы и попытке незаконного пересечения границы. Вы себя виновным не считаете, насколько я понимаю. С вашей точки зрения, как могло случиться так, что вас посчитали преступником фактически? Ну, кому это могло понадобиться, как вы думаете? У вас нет ответа на этот вопрос. У нас здесь в студии адвокат Маратбека Ишанкулова, Филипп Шишов. Подскажите, пожалуйста, на каком этапе вы вступили в это дело? И вообще, как узнали о нем?
Ну, а я вступил достаточно сразу же на начальном этапе. Ну, единственное, когда я уже вступил в дело, Маратбек, он уже был отпущен под личное поручительство.
Своего дяди?
Да, своего родственника, который, значит, тоже приехал вместе с представителем консульства и, значит, поручился за него. Его родственник гражданин России, значит, он там имеет здесь и прописку, и квартиру, и бизнес, то есть он, значит...
То есть можно сказать, что Маратбеку крупно повезло, что у него, во-первых, здесь оказался такой родственник, а во-вторых, то, что его не упрятали в следственный изолятор.
Я думаю, очень повезло, потому что иностранцев, вот граждан Средней Азии, их даже по самому незначительному обвинению, там в совершении преступления небольшой тяжести, как правило, арестовывает суд. Вот, ссылаясь на то, что
не
имеет регистрации, не имеет постоянного места проживания, может скрыться от следствия суда и, как пишут, продолжить заниматься преступной деятельностью. И арестовывают, и дальше сначала на 2 месяца, потом, значит, продлевается. Ну, это уже автоматически происходит обычно.
То есть вот в случае, например, с Маратом продолжение преступной деятельности выглядело бы как бесконечное незаконное пересечение российской границы, да?
Ну, это уже зависит от фантазии следователя, дознавателя, который в суд обращается с ходатайством об избрании меры пресечения.
Вот вы увидели, когда приехали в аэропорт, я так понимаю?
Нет, я в аэропорт не приехал. Марата уже отпустили под личное поручительство. И после этого сказали, что, значит, по первому звонку ты будешь являться на все следственные действия, на допросы, мы тебя вызовем. Ну и он, соответственно, обратился уже к адвокату.
Угу. Вот вы когда увидели Марата впервые и его фотографию в паспорте, у вас возникли сомнения хоть какие-то в том, что вы защищаете заведомо виновного человека?
Ну, знаете, я всегда стараюсь свою точку зрения, значит, иметь по любому делу. Даже если мне мой подзащитный что-то говорит, я все-таки через призму своих, значит, убеждений, своих, значит, мыслей, я это все пропускаю. И, ну, иногда бывает критическое отношение к тому, что говорит подзащитный, ну, у меня внутреннее. Вот. И, то есть я, сопоставив все факты, сопоставив его слова, я пришел к убеждению, что это, конечно, он. И фотография принадлежит ему. Бывает, что подзащитные сами, ну, обманывают своих адвокатов, но это не тот случай.
Так, хорошо. Вот вы пришли к выводу, что он – это он. Посольство говорило, что он – это он. Родственники говорили, что он – это он. И даже соседи, опрошенные в Киргизии, и это есть в материалах дела, говорили, что это, да, это он. Почему же с таким упорством следователи продолжали обвинять и продолжают Марата в незаконном пересечении российской границы, довели это дело до суда, и вообще на чем они основывают свои обвинения?
Ну, изначально у дознавателя, то есть это не следователь, а дознаватель, изначально у дознавателя, значит, было некое заключение специалиста, значит, ФСБ, специалист ФСБ, экспертного центра, который, значит, сличив фотоснимки с фотографией в паспорте, значит, пришел к выводу, что там есть различия, и, значит, сделал свой вывод, что это разные лица.
А это принципиальные различия или вот именно пухлость щек, как мы могли тут наблюдать?
Ну, на самом деле, сам специалист указывает в своем заключении, вот, который делал изначально вот это заключение специалиста, указывает, что снимки являются условно пригодными для исследования, снимок в паспорте, потому что он достаточно размытый, и фотография в паспорте производится не наклеивается, как вот у нас, например, в России, а печатается из компьютера. Угу. То есть текст страницы с фотографией, он вместе с самой фотографией наносится уже...
То есть уже даже при экспертизе возникли,
да,
сложности.
И то есть при нанесении уже размытый получается снимок, поскольку не саму фотографию наклеивают, а ее цифровую копию. И вот уже сам специалист, который проводил это исследование, он указал, что условно пригодные, но при этом он все-таки, значит, провел это исследование и установил, что, по его мнению, это разные лица.
Разные лица. Да. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии Радио Свобода Маратбек Ишанкулов, главный герой сегодняшней передачи. Его обвиняют в незаконном пересечении российской границы и говорят, что он и его паспорт, что его паспорт принадлежит не ему, а вовсе какому-то другому человеку, потому что фотографии не похожи. С нами здесь же в студии адвокат Маратбека Филипп Шишов и Елена Рябинина, сотрудник Института прав человека, которая в Институте прав человека занимается программами, связанными с
помощью беженцам
из Центральной Азии. Елена, я понимаю, что история с Маратбеком – это несколько не то, чем вы занимаетесь ежедневно и постоянно. Но, тем не менее, доводилось ли вам когда-либо слышать о том, что у людей, приезжих из Средней Азии или из каких-то других азиатских стран, возникают проблемы при прохождении паспортного контроля на российской границе в связи с тем, что они выглядят не так, как в документах?
Ну, вот, скажем, истории повторяющих или хотя бы очень похожих на историю Маратбека я, честно говоря, не припомню, но из того, что сейчас рассказывал и сам Маратбек, и его адвокат, я уже отметила для себя несколько моментов, свидетельствующих о полном абсурде всей этой истории. Ну, предположим, у того пограничника, который проверял паспорт, могли возникнуть какие-то сомнения.
Но ведь действительно, глаз, что называется, затерся,
хотя,
замылился,
да,
от большого
может быть,
количества.
Хотя у них профессионализм их должен был бы позволить все-таки достаточно быстро как-то идентифицировать такие вещи. Но, тем не менее, предположим, сомнения возникли. А в чем суть вопроса? Паспорт выдан человеку с таким именем, с такой фамилией, там, отчеством, датой рождения. И вот есть, собственно, живой человек, принадлежность паспорта которому вызывает сомнения. Способов установления личности на сегодняшний день более чем достаточно. И не говоря уже о том, что и сотрудники посольства подтвердили, и родственники, и так далее, и тому подобное. Есть дактилоскопия. Есть так называемая форма номер один, это карточка, которая заполняется и хранится в том отделении правоохранительных органов в любой стране.
В конце концов, и генетическую экспертизу можно было провести.
Причем интересен контраст, что когда, скажем, задерживают на территории России выходцев из той же Центральной Азии, которых объявляют их государство в розыск, даже не будем углубляться в вопрос о том, по каким причинам объявляют. Очень часто эти люди без паспортов, без документов, устанавливающих личность. В течение тех самых 48 часов, которые отводятся на принятие решения о том, надо или не надо заключать человека под стражу, личность его устанавливают благополучно. Здесь история тянется, сколько уже, 1.5 года. И все еще, насколько я понимаю, вопросы не решены. Все-таки он это или не он. То есть абсурд полный.
Вот я и хочу понять, с вашей точки зрения, почему сейчас следователь, дознаватель проявляет такое упорство, пытаясь доказать, что Маратбек на самом деле не Маратбек, что границу он пересек незаконно. Почему просит подписать его бумаги о прекращении уголовного дела за истечением срока давности? Для кому это нужно? Ведь это безумные деньги тратятся на все это, государство, бюджетные деньги. Один судебный день тут подсчитывали, обходится государству в 26 тысяч рублей. Ну, среднего процесса, да? Это судебный день, но здесь же еще работа экспертов, дознавателей, оперативных каких-то сотрудников. Для чего?
Ну, я думаю, тут уже речь идет о том, что раз этот дознаватель возбудил уголовное дело, то с течением определенного времени, ну, очень сложно признать в том, что это была ошибка. Потому что человека нужно отпускать.
То есть проще человека посадить, да?
Проще не посадить, а судить там условно, не знаю, там, чтобы он признал вину и прекратить дело за там истечением срока давности. Но чтобы, значит, были, как говорится, и волки сыты, и овцы целы.
А чем грозит вот Марату ситуация, в которой он соглашается на прекращение уголовного дела за истечением срока давности, например?
Ну, это же не все дело предлагалось прекратить, а эпизод по въезду его в Россию. То есть пока он въехал, значит, в 2012 году уже прошло 2 года с момента въезда, и формально, значит, 2 года является истечением срока давности привлечения лица за уголовное преступление небольшой тяжести. Вот. И, значит, ну, это такая формальность, которая, значит, позволила бы потом, по моему мнению, говорить о том, что вот он же не оспорил, вот он же,
значит,
согласился.
Значит, въехал незаконно.
Да, согласился.
Значит,
с тем,
выезжать
чтобы...
собирался незаконно.
И, значит, соответственно, тот же самый паспорт, тот же самый человек, и уже будет вполне доказано, что это и не он и выезжал, не по своему паспорту.
То есть следователям не повезло, что у Марата такой адвокат, как вы, который его отговорил?
Я думаю, да, это сильно не повезло, и причем, то есть изначально, с самого начала была такая достаточно активная позиция, я и заявлял и отвод дознавателю несколько раз, и ходатайство, и проведение повторной экспертизы, и просил его, значит, самого отправить на экспертизу, потому что он на экспертизе не был. То есть его на экспертизу не отправляли, эксперт его не фотографировал.
Поэтому... То есть это по каким-то другим фотографиям?
Да, некие снимки. И вот в результате в суде нам удалось добиться на предварительном слушании признать вот эти все экспертизы фотопортретные недопустимыми доказательствами в связи с нарушениями закона при их назначении, при их проведении. И впоследствии судом была назначена уже...
Новая
экспертиза.
В каком и как она сейчас?
Что? Ну, сейчас мы ждем.
Вы ждете?
Ждем, да. Поэтому...
Ее результат.
Да, Марат, вот, ну, я считаю это такой победой, потому что на предварительном слушании редко исключают доказательства.
Принципиальные из дела, принципиальные,
да,
для стороны обвинения.
Да, это единственные доказательства, на которых все держится. Все остальное, это вода. 4 тома этого дела, там, допросы сотрудников, которые, значит, его задержали, оформляли.
Которые
допросы,
ничего не помнят,
допросы,
наверное,
экспертов, да. Вот, мы при этом мы эти экспертизы, значит, попросили дать рецензию ведущего специалиста в области фотопортретных экспертиз. Это Зинин Александр Михайлович. Вот, и он, конечно, указал на низкий научный уровень этих проведенных исследований, заключений.
Марат, ну вот смотрите, 1.5 года длится эта история. Насколько я понимаю, все это время вы вообще существовали без каких-либо документов. Насколько это было легко в Москве? Ведь Москва не самый дружелюбный к мигрантам город. Ну, к сожалению, это так. Не было ли у вас проблем с полицейскими, например, которые имеют привычку останавливать прохожих на улице и требовать у них документы?
Ну, было 3-4 раза.
И что вы говорили? Как это все происходило?
Ну, ночевал там.
Где?
Отделение.
А что? Вот они к вам подходят, говорят, да, предъявите документы, да. А вы им что?
Я им... Ну, справки были, были справки. С посольства дали. Ну, у них срок годности прошел.
Угу. А справки о чем? О том, что вы это вы?
Да.
Вы
я...
такой-то гражданин.
Угу.
Полицейские не верили.
Да, не верили.
Забирали вас в отделение.
Угу. А потом я несколько раз позвонил вот Филиппу Сергеевичу. Ну, через сутки. Сутка лежал.
А можно я попробую угадать вопрос, который, скорее всего, задавали полицейские Марату, когда задерживали?
Давайте.
Они спрашивали, за сколько купил?
Ну да, был, да.
Вот эту вот справку, да? Вы когда приезжали в полицейский участок, да, в очередной раз, когда задерживали Марата, вы... Что вам говорили полицейские, как вы их пытались
они
убедить?
Они вообще в шоке на меня смотрели, вот в отделении милиции, вот, в частности, теплый стан. Они говорят, как это может быть? Как у человека можно отобрать все документы и, значит, ничего ему не отдать взамен? Как вы вообще, как его отпустили, значит, и как у него все отобрали, на каком основании? Вот. Ну, я показывал, там у меня были ксерокопии, только вот, значит, постановление о приобщении доказательств. Вот, в качестве доказательств приобщены были его паспорт, военный билет, регистрация, внутренний паспорт. Все это, значит,
дознаватель... То есть, он фактически был бомжом? Вот,
все у него отобрали, и, соответственно, он был настолько беззащитен. Вот.
Так что и в этом тоже повезло Марату, нужно сказать.
Да, то есть его вполне могли бы депортировать.
Значит, а пытались?
Да, они даже говорили, да, ну что, мы будем выдворение делать. Я говорю, а на каком основании? Что он совершил? В чем он виноват? У него государственный орган отобрал личные документы. В чем его вина? В том, что они говорят, он находится без документов, удостоверяющих личность, уже больше года, значит, на территории России. Он подлежит выдворению. Я говорю, а на каком основании? Он с радостью бы уехал. Так у него отобрали билет, сняли с рейса и... Ему не запрещают, ему запрещают выезжать. Если он выйдет, его объявят в розыск. Он же по уголовному делу проходит. И вот у начальника милиции, отделения полиции, значит, это был, я думаю, первый случай в практике. Он, значит, так удивился и даже звонил потом этому дознавателю при мне по телефону и, значит, говорит, что нам делать с этим человеком? Вы подтверждаете, что, значит...
Что он, это он.
Да, что вы возбудили дело, что все документы у вас. И, значит, по телефону, да, это он. Ну, хотите, депортируйте. Вот такой был ответ.
Прекрасно.
Да, вообще восхищает раздвоение сознания наших правоохранителей. Вот как вы рассказываете, отделение полиции было в изумлении о том, как можно отобрать у человека все документы и ничего не отдать взамен. А, как правило, когда они задерживают иностранных граждан, выходцев из Центральной Азии, там, трудовых мигрантов, первое, что они делают, это они отнимают у них все паспорта документы. И другие документы. И дальше, ну, в зависимости от ситуации, или отдают, или не отдают.
Или продают.
Или просят выкупить, мягко намекают. То есть в этой ситуации они были, как вы говорите, поражены. Ну, вот это их стандартный способ
действия. Я думаю, что они были еще несколько шокированы тем, что у человека, мигранта из Киргизии, у которого нет никаких документов, есть при этом есть адвокат,
да.
Который, да, которому, конечно, тот может звонить, и тот приезжает. Конечно. Вот это вот и было, наверное, раздвоение сознания.
Да, видимо, это повлияло на то, что его отпускали.
Конечно. Марат, поясните, пожалуйста, вот за те полтора года, пока длится вся эта история, не приходила ли вам в голову такая мысль, что ну уж признаю-ка я вот все уже, и пусть меня только отправят уже домой? Закрадывались такие сомнения?
Да, было, да. Если я признаюсь, у меня нет варианта. Вот. Если скажу, это не мой паспорт, а где тогда мой паспорт? Где?
Так.
Где мой паспорт?
А если вы признаете, что фотография не ваша?
Нет, это я.
То есть вы не хотите... Вы вообще...
А как можно признаться? То есть в чем признаться? То есть обычно...
Ну, просто чтобы уже отпустили.
Обычные ситуации там, например, что да, это не мой паспорт, а паспорт, например, моего брата. Бывают такие ситуации, когда там иммигранты пытаются вылететь по паспорту своего родственника, но здесь он это он, значит, только в паспорте, значит, фотографии ему не принадлежит. То есть вот, ну а как это может быть? Ему выдавал официальный орган Киргизии этот паспорт.
Такое признание могло иметь для него, в общем, далеко идущие последствия. Потому что если бы он признал, что он действительно якобы незаконно там въехал, и если бы его в конце концов отпустили домой, наверняка ему в базах данных погранслужб поставили бы запрет, там, по крайней мере, лет на 5 на въезд в Россию. А в Киргизии людям надо жить, причем кушать, причем каждый божий день желательно, правда?
Да, ну, собственно, из-за этого многие приезжают.
Конечно, то есть для них вот такой вот запрет на въезд – это серьезная проблема. Особенно, когда налагается запрет на человека, который вообще ни в чем не виноват.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Филипп Шишов, его подзащитный Маратбек Ишанкулов, которого сейчас обвиняют в незаконном пересечении российской границы, и сотрудник Института прав человека Елена Рябинина. Мы продолжим после короткого объявления на волнах «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
На волнах «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org звучит и показывается передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сотрудник Института прав человека Елена Рябинина, адвокат Филипп Шишов и его подзащитный Маратбек Ишанкулов, которого обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Мы подробнее уже поговорили об этой истории, о том, как такое произошло, но и тем, кто только что к нам присоединился. Я поясню, что пограничнику показалось, что Маратбек не похож на свою фотографию в паспорте, когда Маратбек пытался выехать из России. И вот тогда начались все проблемы, которые продолжаются уже на протяжении полутора лет. И сейчас Маратбек живет без каких-либо документов, насколько я понимаю, вообще. Потому что все его документы, и паспорт, и военный билет, и миграционная карта, все пристегнуты к материалам уголовного дела. И вот у вас даже справки нет какой-то?
Есть справка.
Как, что за справка? Вот что у вас в справке написано? С фотографией без?
Без. Судебных постановлений без.
Так. А полицейские, когда видят это, верят?
Некоторые, да, некоторые нет.
А когда не верят, что говорят?
Адвокату позвоню.
Вы позвоните адвокату, адвокат в этом разбирается. Ну, на самом деле, вот эта история, которая разворачивается вокруг Маратбека, это какой-то странный достаточно пример бдительности, наверное, даже избыточной бдительности российских правоохранительных органов, которые, однажды усомнившись в том, что человек на самом деле не тот, за кого себя выдает, решили идти до победного конца и всеми правдами и неправдами добиться его привлечения к уголовной ответственности и приговора. Но, с другой стороны, в Россию приезжают люди, которые пытаются спастись от привлечения к уголовной ответственности у себя на родине, в странах СНГ, едут сюда, чтобы получить статус беженца, чтобы получить защиту, чтобы только их, не дай бог, там не схватили, не посадили в застенки. И вот с такими людьми разбираются зачастую достаточно быстро.
С точностью да наоборот.
Каким образом происходит эти
ситуации? Во-первых, я просто хотела бы сделать маленький акцент. Не просто люди, которые хотят спастись от привлечения к уголовной ответственности, а спасаются беженцы. Это те, кто ищет защиты от неправомерного преследования.
По политическим,
религиозным, там, этническим мотивам. И если это преследование принимает уголовную правовую форму, то это, в общем-то, самая острая ситуация. Так вот, когда речь идет о таких людях, если государство их исхода требует их выдачи для такого вот неправомерного уголовного преследования, Россия всячески старается такие запросы удовлетворить. А в тех ситуациях, когда не может отправить этих людей обратно на родину, потому лишь, что нет вообще никаких оснований при сопоставлении тех обвинений, которые им там предъявляют, с российским уголовным законом. Или потому что Европейский суд приостановил такие экстрадиции и запретил принудительно возвращать людей, пока не рассмотрит их дело по существу. Тут идут в ход неправомерные способы их передачи в распоряжение властей.
Ну какие, например?
Их стран. Похищение и незаконный вывоз, причем чаще всего через тот же самый аэропорт Домодедово.
И почему если... именно Домодедово? Рейсов там больше?
Почему именно Домодедово, я не знаю.
Или там какая-то особенная пограничная служба?
Чаще всего в тех случаях, с которыми мы сталкивались, это именно Домодедово. По всей видимости, там какие-то благоприятствующие для вот таких незаконных операций условия созданы. Могу только догадываться, потому что тут информации нет. А то, что информации нет, это отдельная проблема, потому что в нескольких уже делах вот такого сорта, где людей хватали без документов вообще, там в центре Москвы или не в центре, неважно, запихивали в машину, привозили на машине прямо на летное поле к трапу самолета, минуя все пограничные, таможенный контроль, контроль безопасности.
Никто даже не интересовался, как он въехал, правомерно, неправомерно.
Какое уж там правомерно, неправомерно. Вот что мы всегда доказываем, и дважды уже успешно доказали в Европейском суде, что такие операции не могут происходить без участия достаточно высокого ранга представителей российской погранслужбы, которая, как известно, входит в состав ФСБ. Потому что, чтобы машина въехала на летное поле, ну, кто-то там, сержант, не знаю, должен поднять шлагбаум. Совершенно очевидно, что сержант, который стоит на шлагбауме аэропорта Домодедово, без высокой санкции этот шлагбаум не поднимет. И поэтому мы и настаиваем в каждой такой ситуации на том, что не знаем, кто похищал. Можем, опять же, догадываться, но не знаем. Не знаем, как строилась вся эта совместная операция. Но то, что если человек исчез в Москве и обнаружился там, через день или через два в Худжанде или в Ташкенте или в Душанбе, понятно, что он туда ни на каком самокате не мог доехать за это время. И вывезен самолетом, мы получаем подтверждение того, что вывезен самолетом, причем из аэропорта. Это совершенно очевидно, операция, которая не может пройти без участия российских спецслужб.
Вот смотрите, Елена, вы говорите о том, что очень часто, ну, вам известно много случаев, когда людей без каких-либо документов хватали в центре Москвы и выдворяли из страны вообще.
Это не выдворяли, это просто вывозили.
Вывозили.
Выдворение – это хоть какой-то юридический термин.
А бывали ли случаи, вот как, например, с... Ну, отчасти похожие на случай Маратбека, когда хватали не того человека. Когда хватали человека, похожего на...
Не в том было дело, что похожего. Одно из как раз уже рассмотренных Европейским судом наших дел. Это дело Абдулхаков против России. Решение было вынесено в октябре прошлого года. В феврале этого вступило в силу. Картина была замечательная. Вот сам этот парень, Муратжон Абдулхаков, узбек, гражданин Узбекистана, встретился в центре Москвы со знакомым, с которым познакомился в СИЗО, когда они одновременно там находились под экстрадиционным арестом, и встретился за тем, чтобы попросить того помочь найти работу, он никак не мог найти. С этим таджиком был еще один парень, его земляк, на которого они, в общем-то, и надеялись, как на того, кто им поможет. Откуда ни возьмись, появились люди, которые напали на вот этих двух таджиков. Угу. Один из них, вот тот, с кем наш Муратжон был знаком по пребыванию в СИЗО, крикнул ему: позвони моему адвокату. А у них были телефоны адвокатов друг друга. Похитители услышали, поняли, что лишний свидетель, он всегда лишний. И схватили его третьим. Всех троих в тот же вечер привезли на летное поле аэропорта Домодедово. Без всяких документов. Документов ни у кого из них не было. Засунули в самолет. Самолет приземлился в Худжанде. Таджиков сразу уже, значит, в СИЗО. А нашего Муратжона продержали там около 3 дней в том, что у них называется 6-й отдел. Это аналог нашего отдела Э. Убедились, что он никак не связан с ними. Но, тем не менее, перевезли в Душанбе, посадили там в СИЗО, как будто бы только что его нашли задержанным и обнаружили, что Узбекистан его разыскивает. И если бы не огромный шум, который мы подняли, я не знаю, чем бы это все кончилось, но в результате многих усилий через 3 месяца его освободили. И вот шло дальше, продолжалось рассмотрение Страсбургского дела.
Слушайте,
вот оно теперь уже рассмотрено.
Ну, вообще, это, конечно, чудовищно. Это какая-то, как будто под газонокосилку попадаешь. Вот с вашей точки зрения, Филипп, что такое происходит? Почему? Почему людям, которые вообще-то призваны охранять, защищать права граждан, искать настоящих преступников, нелегальных вот этих вот людей, которые пересекают границу незаконно, которые работают незаконно, таким образом, ну, нарушая все возможные нормы. Почему вместо того, чтобы заниматься ими, занимаются, например, Муратбеком, или хватают непричастного вообще ни к чему человека и отправляют его
не в ту страну,
да еще и в тюрьму. Что такое происходит?
Мне кажется, это какой-то совершенно правовой беспредел, правовой нигилизм вот в сознании сотрудников подобных, как вот дознаватель Татаринов, который, вот я его спросил, не боится он вообще, ну, когда уже дело, мы ознакомились с делом, не боится ли он, что будет оправдан данный гражданин Шанкулов, что будет оправдательный приговор? Он так усмехнулся и говорит, ну, в моей практике оправдательных приговоров не было. И улыбнулся.
Он практически уверен.
Что вроде того, что вы делаете, что хотите, я все равно уверен в своей победе. И вот такая вот, ну, совершенно безнаказанность, можно сказать, безответственность, она вот и дает вот право таким людям, значит, нарушать права людей, значит, привлекать...
Вот просто я хочу понять, чего ради. Там, может быть, ради сотрудничества какого-то с другими странами, чего-то еще. Вот вас, когда задерживали в аэропорту, может быть, намекали, что, ну, давай денег, мы тебя отпустим. Вообще был хоть какой-то интерес?
Я думаю, здесь, может быть, статистическое тоже, статистические показатели, то есть необходимо там выявлять, задерживать.
Это был ноябрь, да? Когда вас задержали?
Нужно раскрывать там, значит...
В конце года, как говорится, палок не хватало?
Ну, может быть и такое. То есть нужно раскрывать, а уж если дело возбуждено, и уже прошло там год или там 9 месяцев, ну, предельный срок дознания по этой статье 9 месяцев, вот, ну, значит, соответственно...
Но уже... у вас-то оно длилось намного дольше.
Тут есть небольшая хитрость. То есть там несколько раз дознаватель приостанавливал дело, как мы потом выяснили. Якобы, что Муратбек ему звонил со своего мобильного телефона на его мобильный телефон и сообщал, что он болеет и не может явиться, и дело приостановлено.
А вы болели, Муратбек?
Нет. Мы приобщили детализацию с телефона Муратбека, согласно которой не было этих звонков. То есть, ну, даже вот фактически это служебный подлог. То есть, когда то, чего не было, заносится в постановление.
Вы пытались привлечь к ответственности за это?
Да, мы написали заявление, значит, и о возбуждении дела, и жалобы, и в суд мы обжаловали.
И что?
Ну, к тому моменту, когда, значит, суд стал рассматривать жалобу, дело, значит, дознаватель уже передал в суд, и жалоба, значит, производство по ней было прекращено. Угу. Это вот по закону, то есть, если...
То есть, это вам теперь надо к судье обращаться с тем, чтобы судья...
Да, даже непонятно. Потому что судья же, он сейчас рассматривает дело вот в отношении Муратбека, а не в отношении этих постановлений. То есть эти постановления, ну вот мы сейчас написали заявление о возбуждении уголовного дела. И вот, ну пока ответа никакого нет. Уже несколько месяцев ответа никакого не получили.
Удивительно, правда, что вот не получили?
Да, то есть, ну там оно путешествовало.
А ведь должны вы сразу
отдела,
вроде
в другой отдел.
Должны вы, должны. Вот мне кажется, что здесь еще кое-какие факторы работают. Ну, во-первых, очень часто приходится сталкиваться с тем, что представители наших правоохранительных, если можно так сказать, органов вообще не воспринимают выходцев из Центральной Азии в первую очередь как людей, обладающих какими-то правами.
Правами.
В принципе. То есть они привыкли к полной безответности, к покорности, к ощущению того, что главное, чтобы меня не тронули и чтобы мне вот выйти из того места, куда меня доставили.
А тут вдруг появляются какие-то странные иммигранты, да еще и с адвокатами, еще качают права.
Безусловно.
И не сознаются.
Один момент. И второе, вот то, о чем Филипп говорил, следственные наши органы, да и прокуратура, которая должна надзирать за соблюдением закона, по-моему, просто они все перестали интересоваться законом как таковым в принципе. И исходит из того, что вот что я напишу в материалах дела, вот то и будет реальностью.
Они прям по лозунгу нотариусов живут. Знаете, у нотариусов есть вот как бы девиз: закон – это то, что мы удостоверяем. Да? Вот, вероятно, следователи, прокуроры считают, что законным является все, что они написали.
Причем иногда возникает ощущение, что они при этом абсолютно искренни, потому что они представители государства, и их устами глаголит истина. И их устами глаголит иногда абсолютная чушь, вот как в случае с Маратом. Тем не менее, они хорошо понимают, что каких бы служебных подлогов или даже должностных преступлений они не насовершали, ну, настолько маловероятно, что для них это все могло бы иметь печальный итог. Они даже не задумываются об этом.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сотрудник Института прав человека Елена Рябинина, адвокат Филипп Шишов и его подзащитный Маратбек Ишанкулов, который сегодня немногословен, вероятно, потому что не слишком рад обвинению, которое предъявили ему российские власти. Маратбека обвиняют в незаконном пересечении российской границы, ссылаясь при этом на то, что он не похож на собственную фотографию в паспорте. Из-за этого возникли проблемы, и сейчас он живет без каких-либо документов вообще, кроме постановления следователя, я так понимаю, да, или судебного постановления, на котором тоже нет фотографии. Скажите, пожалуйста, вот вы какого развития этой истории ждете? Чего вы вообще ждете от суда, от следователей российских?
Что мне дали мой паспорт, и я уехал отсюда.
То есть у вас изначально не было задачи приехать и остаться здесь навсегда всеми правдами или неправдами?
Да.
Вы хотите уехать из России?
Ну да.
Но с гордо поднятой головой.
Угу.
А каковы вот ваши шансы, как вы считаете, на то, что вот вы победите?
Потому что это мой паспорт.
И
это доказательство.
Знаете, Марьяна, здесь, наверное, еще такая штука работает, с которой я часто сталкивалась. Вот люди, которые приезжают из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, у них представление о России как о государстве, где право существует. Они привыкли, что вот дома там может случиться все, что угодно, но здесь все-таки это же государство,
это правда?
Есть закон. И мне очень часто приходится слышать от своих подопечных, что когда я им описываю, какое возможно развитие событий в разных ситуациях, а имеют право со мной так поступить? Я говорю, право не имеют. Но произойти это может, а в некоторых случаях даже очень может. И им очень трудно сопоставить в голове, что вот та страна, на которую они смотрели как на некую надежду, где могут доказать
свои права. Ну, как в России, многие смотрят на Великобританию, например.
Например, да. Что на самом деле Россия – это Россия, а право – это то, что в ней, ну, скажем так, не самое популярное понятие.
Ну, понятно. И главные законники, соответственно, законники, простите за такое слово, ну, источники, вероятно, буквы закона, по такой логике, это полицейские, следователи и прокуроры, даже
и судьи,
не суд.
И судьи.
Ну, судьи, по крайней мере, наделены таким правом по закону.
Судьи не наделены правом нарушать закон хотя бы. Сколько нам приходится сталкиваться с судебными решениями, в которых вот каждый абзац прямо противоречит какой-нибудь из норм законодательства, сплошь и рядом. Это просто вот, когда мы
или приговоры, когда текст один, и ты его читаешь и понимаешь, что ну вот же дважды сейчас будет оправдание.
Там утверждается, что дважды два – пять. Может быть, 3,5, но никак не 4. Угу. Сколько мы с этим сталкиваемся? Бесконечно.
С этим возможно что-то сделать, с вашей точки зрения?
Ну, я очень сильно надеюсь, что ситуация изменится. Ну, нужна, конечно, реформа, такая масштабная реформа и судебной системы.
Это чтобы менялось что-то глобально?
Я думаю, да.
А вот В истории с Маратбеком что должно произойти, чтобы вынесли, с вашей точки зрения,
законный, справедливый... Я думаю, в истории с Маратбеком все-таки есть действительно светлые моменты, потому что я увидел состязательность в суде, когда я, значит...
Вам очень повезло.
Когда вот мы заявили ходатайство о признании экспертиз недопустимыми, и судья их действительно рассмотрел все, то есть установил, что 2 × 2 = 4, что действительно данные экспертизы были проведены незаконно, и исключил их.
С вашей точки зрения, это скорее исключение из сложившейся практики? Вам прям вот повезло,
думаю, да.
Или
я,
это норма?
Это вообще, как правило, то есть все по-другому. То есть даже если есть многочисленные нарушения, как правило, значит, их... Значит, в таких ходатайствах отказывают и указывают на то, что суд даст оценку, значит, при рассмотрении дела.
А как стало возможно, что это дело вообще докочевало до суда? Ведь изначально должен был прокурор прийти и разобраться во всей этой истории. Ведь, в конце концов, это именно прокурор утверждает обвинительное заключение. Но прочитав материалы дела, посмотрев на эти фотографии, даже если бы он засомневался, мог бы и на Марата посмотреть.
Я думаю, здесь тоже есть определенная логика, потому что именно прокурору представляется постановление о возбуждении дела при его возбуждении. Дознаватель, значит, отправил это постановление прокурору, прокурор с этим согласился.
Изначально.
Да, и он уже тоже несет ответственность за это дело. Потом, значит, мы жалобы в прокуратуру писали многократные. Прокурор, значит, все эти жалобы рассматривал, отказывал в жалобах. То есть он фактически занял позицию дознавателя. И тут уже вопрос, если это дело в суд не поступает, то, соответственно, прокурор тоже несет ответственность за то, что...
Премию не получит.
Я не знаю, какие там внутренние разборки. Я думаю, там будут вызывать на заслушивание и выяснять, как это такое могло произойти, почему дело прекращено, почему оно было возбуждено, почему, значит, его там вовремя не рассмотрели, не выявили эти факты, недолжный контроль и так далее и тому подобное.
То есть все пострадают, в конце концов. Лучше пусть пострадает один конкретный человек, тем более иммигрант, тем более не гражданин, ничего.
И вот вообще, пусть... где наша правовая система видит человека? Редко видит. Редко.
Но, тем не менее, вы говорите, что есть принципиальная разница, все-таки какая-то разница между отношением к иностранцам. А вот, кстати, как относятся те же самые правоохранительные органы к иностранцам, но приехавшим не из СНГ, а, скажем, из Европы, ну, или скажем, из Китая, из Японии?
Если это представители Amnesty International или Human Rights Watch, то они относятся к ним, мягко скажем, без симпатии. Но, по крайней мере, вот из европейских стран, Соединенных Штатов, до такого маразма, конечно, не доходит. И это само по себе свидетельство и ксенофобии, направленной вот в сторону наших бывших соотечественников, само собой. И, с моей точки зрения, если совсем уже углубляться, это свидетельство арабской психологии. Просто-напросто.
Арабской.
Арабской, потому что...
Казалось бы, они, наоборот, хотят себе больше власти получить и демонстрируют ее всячески.
Перед сильным можно встать на задние лапки. Или, по крайней мере, стараться не проявлять каких-то своих не лучших качеств. О том, что эти качества не лучше, наверное, где-то в глубине подсознания, если они и не ощущают этого.
То есть, правильно я понимаю, с вашей точки зрения, что если бы вот вдруг по счастливой случайности Марат оказался бы, скажем, гражданином Соединенных Штатов Америки. И в этот аэропорт Домодедово приехал бы не представитель из посольства Киргизии с этими всеми бумагами, а представитель посольства США. История развивалась бы иначе.
Перед представителем посольства отдельно извинялись бы, а перед Маратом также извинялись бы отдельно и просили не держать зла и прочее, прочее, прочее.
Ну, теоретически сейчас, если будет вынесен оправдательный приговор, когда и если, будем так говорить, да, программировать позитивную реальность, то у Марата возникнет право на реабилитацию, правильно я понимаю?
Конечно.
Вы будете требовать, ну, в случае вашего оправдания, будете требовать компенсации морального вреда, материального какого-то ущерба? Вы же на иждивении фактически все это время находитесь, без документов-то. Или работаете где-то? Каковы будут вот ваши дальнейшие шаги? Или уж просто уехать?
Ну, наверное, сейчас это пока рано, бежать впереди паровоза.
Но мне просто интересно внутренние ощущения.
Пока не знаю.
Вот вы готовы идти прям бороться до конца или уже думаете, скорее бы это все уже прекратилось? Отпустите меня, пожалуйста, домой. И век вас не видеть больше с вашими пограничниками.
Если был бы я один, то ехал до конца. Ну, там родители переживают.
То есть вы сейчас ждете решения, да. И потом будете... Но с вашей точки зрения вообще должны как-то люди оправданные научить тех, кто незаконно их привлекал к ответственности?
Я думаю, да, это, конечно, необходимо и дальше освещать эту тему. Если действительно будет оправдательный приговор, мы обязательно об этом
когда
расскажем.
Когда и если.
Да, если, я сказал, да. Но пока в данный момент вот мне, вот в свою очередь, то есть я продолжаю защищать Маратбека, мне, наоборот, вот, поступают какие-то такие странные звонки о том, что, значит, в отношении меня какие-то рассматриваются там материал проверки, то есть государственная машина, она, то есть...
Решили заодно и вас.
Да, не может так просто признать какие-то свои ошибки, а наоборот еще пытается, значит, каким-то образом меня устранить.
Вам тоже говорят, что дела. Вы не похожи на свою фотографию в адвокатском удостоверении и ведете незаконную адвокатскую практику?
Нет, мне там, ну, просто вот звонил сотрудник и сказал, что вот какой-то материал, что я должен явиться. Потом я объяснил, что на каком основании. После этого звонков не было. Ну, вот, то есть я как бы тоже... Ожидаю.
Репрессии. Давление на адвокатов вошло в моду.
Да.
Вот по делам, которые связаны с экстрадицией, незаконным вывозом, похищением, фактически, в защите много претензий?
В Москве, ну, я прекрасно понимаю, что мы, конечно, мешаем жить нашей доблестной генпрокуратуре и всем ее подразделениям. И недавно получила подтверждение этому, когда... услышала, что когда правозащитники вступают в дело, об этом какие-то районные прокуратуры обязаны немедленно сообщать Генеральной прокуратуре.
Вот такая да. Есть установка.
Да, я не очень сомневалась в том, что это именно так, но подтвердили мои предположения. В Москве, ну, наверное, я не могу сказать, чтобы на адвокатов, которые в Москве работают по таким делам, оказывалось давление. Но в регионах приходилось с этим сталкиваться. Мы же ведем такие дела по всей России, где они возникают, там и где-то ищем адвокатов, где-то уже обращаемся к тем, с кем не раз сотрудничали. И сталкивались с тем, что и прослушка, и слежка... И самого разного рода намеки адресуются.
И все только для того, чтобы что?
Да, чтобы не было вас здесь. Помните, у Жванецкого пассажиров просят уйти из аэропорта. Не мешайте нам жить, называется.
И работать.
Да.
Мы как-нибудь сами разберемся.
Причем менталитет, вот скажем, в этих экстрадиционных делах прокурорских работников таков, что... Все равно последнее слово якобы останется за ними, и когда в большинстве этих дел, которыми мы занимаемся, это совершенно не так, а наоборот, по-моему, они искренне удивлены бывают.
На волнах Радио Свобода и видеотрансляции на сайте Радио Свобода прозвучала и была показана передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были сотрудник Института прав человека Елена Рябинина, адвокат Филипп Шишов и его подзащитный Маратбек Ишанкулов. Сегодня мы говорили о защите прав мигрантов и беженцев на территории Российской Федерации. Тема необъятная. Я думаю, что мы к ней еще многожды вернемся, расскажем под разными углами об этой истории. Ну и, конечно, будем смотреть, что будет происходить с Маратбеком и удастся ли ему доказать, что он – это он, и что никаких законов российских он не нарушал. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 19 часов. Повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.